Итак, у нас сегодня 12 глава книги Откровений. Вообще, книга Откровений – непростая книга, прямо скажу. И на сегодняшний день все комментарии, которые есть на эту книгу, являются комментариями тех, которые выросли на теологии замещения. И можно сказать, что без Торы, без пророков, в которых апостол Иоанн был очень хорошо наставлен, эта книга не открывается в истинном свете. Поэтому я сегодня не буду распыляться на то, кто что говорит. Вот то, как я слышу в своем сердце, я так и буду говорить, чтобы Дух Всевышнего говорил. Слово говорит, если что говоришь, то говори как Слово Божие. Итак, первый стих 12 глава написано: «И явилось на небе великое знамение. Жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на главе ее венец из 12 звезд». Предыдущие главы нам говорили о 7 трубах, которые должны протрубить. И мы закончили как раз трублением 7 трубы. И Писание говорит, что с трублением 7 трубы наступает Царство Всевышнего в этом мире. И вот, казалось бы, сейчас должны начаться суды над язычниками, потому что последние стихи 11 главы говорят, что язычники рассвирепели, и пришел гнев Всевышнего, и время судить мертвых и дать возмездие рабам твоим, пророкам и святым, и боящимся имени твоего, малым и великим, и погубить губивших землю. И, казалось бы, вот прямо сейчас должны начать изливаться эти язвы. Но мы видим, что снова как бы пауза, потому что тот, кто открывает Иоанну то, что ждет общину Машеха в наступающие дни, как сказано было, считает нужным объяснить более детально вот эти духовные процессы, которые будут происходить в течение всего этого времени. И мы уже, разбирая это время, можно сказать, уже с двух сторон видели, что это время, время великой скорби, время 3,5 лет последней 70-й седьмины, оно начинается с разрушения второго храма и заканчивается со вторым приходом Машеха. Это мы видели в книге Даниила, мы видели это через то, что царствование четвертого зверя закончится с вторым приходом Машеха Иешуа, когда наступит Царство Небесное на земле. Это мы видели через 24 главу Евангелия от Матфея, когда Иешуа рассказывал о будущем и о том, как будет происходить это строительство общины Иешуа Машеха, как будут лжепророки, лжехристы, и все будут стараться увести от истины народ Всевышнего. И как мы читали в Матфея 24 главе, претерпевшие же до конца, устоявшие в истине, те спасутся. И вот снова пауза в развитии событий, которые описывает книга Откровений, для того, чтобы разъяснить некоторые детали этих духовных процессов, которые будут проходить в течение этого времени. Как бы картина более крупным планом. И когда мы говорим о знамении, жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на главе ее венец из 12 звезд, то мы через Писание однозначно приходим к тому, что речь идет не о Деве Марии, которая родила Иешуа Машеха. Безусловно, это как бы часть этого процесса, практическая реализация. Но мы здесь говорим о жене, как о той церкви первенцев, о которой мы читаем в послании евреям, в 12 главе, которого уже на сегодня. И в 11 главе мы читаем послание евреям, как формировалась эта церковь первенцев, сколько страданий надо было проходить святым Всевышнего, пророкам, которые были гонимы, которых мир был недостоин, а их убивали, побивали камнями, перепиливали. Так вот, жена, облеченная в солнце, она говорит о Израиле, о сынах Якова. И Если мы посмотрим 37 главу Берешит, то мы там увидим этот образ в снах Иосифа. Давайте откроем, и тогда нам все станет понятно. 37 глава Берешит, 9 стих и дальше. Это Иосиф рассказывает братьям и отцу. И видел он еще другой сон и рассказал его братьям своим, говоря: «Вот я видел еще сон, вот солнце и луна, и 11 звезд поклоняются мне». Значит, у нас есть солнце, у нас есть луна, и у нас есть 11 звезд, а Иосиф – это 12-я звезда. И он рассказал отцу своему и братьям своим этот сон. И побронил его отец его и сказал ему: «Что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать и твои братья придем поклониться тебе до земли?» То есть у нас есть солнце и луна и 11 звезд. И Израиль говорит: «Неужели я и твоя мать?» И вот эта жена, облеченная в солнце. Писание о Машиахе, Иешуа, говорит как о солнце правды. Облечена в солнце, под ногами ее луна, и на голове ее венец из 12 звезд, то есть все 12 колен. Если мы посмотрим еще характеристики этой жены, то именно в тот момент, когда жена собирается родить, как мы во втором стихе читаем, она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения. То есть вот в это время, когда она собиралась родить, мы читаем начало Евангелия от Луки и видим характеристику этой жены. В Евангелии от Луки и во второй главе мы видим эти мысли. И в первой главе. Значит, я прочитаю несколько фрагментов из Евангелия от Луки, чтобы более полно охарактеризовать саму вот эту жену, через которую Машиах приходит в этот мир. Вот смотрите. 5 стих, 1 глава Евангелия от Луки. «Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария». То есть священник из Авиевой череды. Мы знаем, что всего 24 череды, которые назначил царь Давид. Они служили по одной неделе в течение года, два раза в год. Всего 24 череды. Это 1 Паралипоменон, 24 глава. Там как раз все эти череды описаны. «И жена его из рода Ааронова, имя Елизавета». То есть все священники, род Аарона. «Оба они были праведны». Послушайте, это Евангелие от Луки, это Новый Завет. «Оба они были праведны перед Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно». Вот этот 6 стих в новозаветнем тексте, он, в общем-то, однозначно говорит, что праведность, она именно в том, чтобы поступать по всем заповедям и по всем уставам Господним беспорочно. И тут никуда не денешься, это Новый Завет. Тут нельзя сказать, что я праведен, потому что кровь Иисуса Христа меня омыла от всех моих грехов. Да, на тот момент, когда омыла, был праведен. Ну, а как завтра, послезавтра, когда ты живешь, когда ты что-то делаешь, что ты думаешь, как ты говоришь, как живешь? Так вот эта характеристика этой жены в конце первой главы, когда уже родился Иоанн Креститель, возвращается речь к священнику Захарии, и в 67 стихе мы читаем, смотрите: «И Захария, отец его, исполнился Святого Духа». Исполнился Святого Духа. Захария, отец. Нас все время учили, что Святой Дух сошел на Пятидесятницу. И тогда родилась церковь. Но послушайте, здесь до Пятидесятницы еще 33,5 года. И мы видим, что на Захарию сходит. Исполняется Святого Духа. Даже не на него сходит, а он исполняется Святого Духа и пророчествует, говоря: «Благословен Адонай Всесильный Израилю, что посетил народ свой и сотворил избавление ему. И воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока своего. Как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас, сотворит милость с отцами нашими и помянет Святой Завет Свой, клятву, которую клялся Он Аврааму, отцу нашему, дать нам небоязненно по избавлению от руки врагов наших, служить Ему в святости и правде перед Ним во все дни жизни нашей». Вот эта молитва священника Захарии раскрывает ожидание всего еврейского народа в то время, в те дни, когда они как бы в воздухе чувствовали, что должен прийти Машиах, должно прийти избавление от этого римского господства. И он молится и говорит, что вот избавление уже пришло. И он молится о Машиахе, вот вы смотрите дальше. Значит, небоязненно по избавлению от руки врагов наших служить ему в святости и правде перед ним во все дни жизни нашей. И ты, младенец, то есть это он на своего сына, на Йоханана, погружающего, который родился, говорит, и ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицом Адоная приготовить пути ему, дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов их, по благоутробному милосердию Всевышнего нашего, которым посетил нас Восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира. А дальше во второй главе, уже когда рождается Иешуа, мы видим, как Мария и Иосиф, когда исполнились их дни очищения по закону Моисеева, то есть 40 дней, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господом, он же первенец, как предписано в законе Господнем, 23 стих, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложесно, был посвящен Господу. И чтобы принести в жертву, пореченному в законе Господнем, две горлицы, двух птенцов голубиных, тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный, благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святый был на нем. Вот мы видим еще характеристику этой жены, через которую приходит Машиах в этот мир. Ему было предсказано Духом Святым, что не увидит смерти, доколе не увидит Машиаха Адоная. И пришел он по вдохновению в храм, и когда родители принесли младенца Иешуа, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Всесильного и сказал, «Ныне отпускаешь раба твоя, владыка, по слову твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал перед лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Значит, вот такая характеристика жены, облеченной в солнце, под ногами ее луна и на главе ее венец из 12 звезд. Она имела в чреве и кричала от боли и мук рождения. Вот в контексте этого крика роженицы, как это все должно происходить, в Евангелии от Иоанна в 16 главе есть несколько стихов, где Иешуа отвечает своим ученикам на их на недоуменный вопрос. Что это он говорит? Уйду, приду. Вот смотрите, 16 глава, Иешуа в 16 стихе говорит, «Вскоре вы не увидите меня, и опять вскоре увидите меня, ибо я иду к Отцу». Тут некоторые из учеников его сказали один другому, «Что это он говорит нам? Вскоре не увидите меня, и опять вскоре увидите меня, и я иду к Отцу». И так они говорили, что это он говорит, вскоре не знаем, что говорит. То есть мы видим, что в то время даже ученики не понимали, что ему нужно будет быть распятым, воскреснуть, уйти к Отцу, а потом уже как духовному Машиаху прийти и уже жить внутри своих учеников. 19 стих, 16 глава Евангелия от Иоанна. Иешуа, уразумев, что хотят спросить его, сказал им, о том ли спрашиваете вы один другого, что я сказал, вскоре не увидите меня, и опять вскоре увидите меня. Истинно, истинно говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Так и вы теперь имеете печаль, но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости ваши никто не отнимет у вас». Значит, вот второй стих как раз об этом говорит. «Она имела в чреве и кричала от боли и мук рождения». То есть, все это происходит очень непросто, но этот стих говорит о том, что когда это произойдет, все эти боли забудутся, и останется только радость. Третий стих. «И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с 7 головами, 10 рогами, и на головах его 7 диадем». Ну, вот этого дракона мы уже видели у пророка Даниила, помните? 7 глава. Давайте еще раз заглянем. Вспомним. Даниила, 7 глава. Ну, 7 стих посмотрим. И 24. Это о 4-м звере. «После сего видел я в ночных видениях, и вот зверь 4-й, страшный, ужасный, весьма сильный. У него большие железные зубы, он пожирает и сокрушает остатки, же попирает ногами. Он отличен был от всех прежних зверей, и 10 рогов было у него». И дальше 23 стих. «Об этом он сказал: зверь 4-й, 4-е царство будет на земле отличное от всех царств, которое будет пожирать всю землю, попирать и сокрушать ее. А 10 рогов значит, что из этого царства восстанут 10 царей, и после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничижит 3 царей, и против Всевышнего будет произносить слова, и угнетать святых Всевышнего. Даже возмечтает отменить у них праздничные времена и законы, и они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени». Об этом мы в прошлый раз уже подробно говорили. То есть, вот этот дракон, этот древний змей, здесь же, в 12 главе, я как-то вам говорил, что книга Откровения, она имеет такую особенность, что если читать дальше, то она сама себя комментирует. Вот в 9 стихе, здесь же, 12 главы, мы читаем: «И низвержен был великий дракон, запятая, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангел его низвержен с ним». То есть, по сути, великий дракон – это и есть древний змей. Вот тот древний змей, который обольщал Адама и Еву в Эдемском саду. Но речь-то идет не о этом физическом животном, которое телесное творение Всевышнего. А речь идет о дьяволе и сатане. Но дьявол – это на греческом клеветник переводится. А сатан – это иврит. Переводится как противник. Ну, еще в книге Откровения про него сказано, про этого древнего змея, в 20 главе, во 2 стихе. «Ангел взял дракона, змея древнего, который из дьявола сатана, и сковал его на 1000 лет». То есть, о том, кто такой этот дракон, этот древний змей, нам понятно. Что значит 7 голов, 10 рогов, и 7 диадем на голове его. Ну, здесь же мы можем в книге Откровений, это, мне кажется, в 17 главе, ну, этот дракон передает власть зверю, это мы увидим в следующей 13 главе. Так вот, об этом звере говорится, 8 стих, 17 глава. «Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны и пойдет погибель, и удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был и нет его, и явится». Здесь ум, имеющий мудрость. 7 голов, вот 7 голов, есть суть 7 гор, на которых сидит жена. То есть речь идет о звере, о его 7 головах, а на этих 7 головах, то есть 7 гор, сидит жена. Но самый простой комментарий, который дают комментаторы, речь идет о городе, который находится на 7 горах. Есть много городов в мире, есть конкретно цифра этих городов на 7 горах. Но то, о чем говорит 12 глава, и дальше вся брань, которая будет происходить против святых, здесь даже Сегодняшние комментаторы отмечают, что речь идет о римском правлении. А Рим на семи горах, вы знаете, да, расположен. Идем дальше. Значит, хвост его улег с неба, третью часть звезд и поверх их на землю. Дракон сей стал пред женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. Мы знаем, что этот противник, он сначала был осеняющим херувимом. Об этом у Иезекииля можно посмотреть в 28 главе. То есть он сам выбрал себе жребий. В 28 главе так написано о царе Тирском, но там дальше уже как бы не о царе Тирском идет, это 13 стих. Написано: «Ты находился в Эдеме, в саду Божьем, твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями, рубин, топаз, алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул, изумруд и золото. Все искусно усашенное у тебя в гнездышках, нанизано на тебе, приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то». То есть Всевышнего сотворил, Всевышний помазал его на служение быть осеняющим херувимом. Ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды. И ты согрешил, и я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божией. Изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое. От тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я повергну тебя на землю перед царями. Отдам тебя на позор. Значит, мы видим, что этот осеняющий херувим своим хвостом увлек с неба третью часть звезд. Но когда Писание говорит о звездах, вот в Даниила, 12 главе, в 3 стихе, там говорится о том, что праведники будут сиять на небе, как звезды. Вот смотрите, 3 стих. «И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих в правде, как звезды вовеки навсегда». То есть, смотрите, что происходит. Вот этот вот дракон, он своим хвостом увлек с неба третью часть звезд, то есть тех разумных, которые, в общем-то, предназначены были для того, чтобы светить в этом мире. И он своим обольщением, там дальше в 9 стихе мы прочитаем, он обольщал всю вселенную. Вот он своим обольщением, своими ложными учениями увлек этих разумных и сбросил их с неба, и они пошли за ним. Значит, дракон знает, что должен родиться тот, который будет править всей вселенной, как в 5 стихе мы читаем. «И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы, жезлом железным». Здесь я останавливаюсь. Помните 2 Псалом в 9 стихе? Там как раз написано о рождении, о приходе в мир Машеха. И там как раз говорится, что он будет пасти все народы жезлом железным. Значит, 7 стих, 2 Псалом. «Возвещу определение, Адонай сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе, и ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Итак, вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли, служите Адонаю со страхом и радуйтесь трепетом, почтите сына, чтобы он не прогневался и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на него». Значит, дракон стал перед женою в надежде поглотить младенца. И он думал, если мы его сейчас распнем на кресте, то проблема решена. Но на самом деле как раз через это была решена проблема ветхой природы человека. Вот эта власть змея, в человеке была разрушена, лишена силы. И всякий, принимающий эту победу Машеха Иешуа, его жертву, через рождение свыше, получает силу господствовать над этой ветхой природой, то есть уже противостоять власти этого дракона. Значит, хочет поглотить. Ну, комментаторы говорят, что здесь и Ирод, который там хотел узнать, где родился младенец, чтобы пойти поклониться ему, а на самом деле, чтобы убить его. Но мы видим, что речь-то идет гораздо о большем формате. Значит, младенец мужеского пола, которому надлежит пасти народы жезлом железным, был восхищен к всесильному, к престолу его. И мы понимаем, что это уже не младенец восхищен, а это восхищен Иешуа Машиах и восхищен через распятие и воскресение, то есть через то служение, ради которого, в общем-то, он и пришел в этот мир. Ну вот, младенец восхищен к престолу, а дальше мы читаем, жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Всевышнего, чтобы питали ее там 1260 дней. И мы в предыдущие разборы уже подробно говорили о том, что 1260 дней, время, времена и полувремя, и 42 месяца. Это все те 3,5 года последней 70-й седьмины. И как мы видим, они растягиваются на все время создания общины Иешуа Амашеха из язычников. То есть это время, когда Всевышний создает народ из уверовавших язычников во имя свое. А жена в это время, она сокрыта в пустыне. Если посмотреть Иезекииля, может быть, 20 главу, там написано о пустыне народов. То есть Всевышний оттуда будет выводить свой народ, то есть жену. Сейчас я открою, прочитаю вам, чтобы, ну, все было на своих местах, и мы понимали, что хотя книга Откровений, она и запечатана, но, в принципе, многое через Писание открывается. Вот смотрите, 35 стих. «Приведу вас в пустыню народов, и там буду судиться с вами лицом к лицу, как я судился с отцами вашими в пустыне земли египетской». Так буду судиться с вами, говорит Адонай Всесильный. Мы знаем все 42 стоянки, 42 перехода сынов Израиля, когда они вышли из Египта. Это время странствования в пустыне 40 лет. И мы видим, что это как образ. Теперь, когда жена сокрыта на 1260 дней в пустыне, то это то же самое время, когда там Всевышний будет со своим народом судиться. То есть там тоже его будет вести, учить. Но это жена, которая родила Машиаха Иешуа в этот мир. И, как я уже говорил, наверное, надо прочитать послание евреям, 12 главу, чтобы увидеть, что в то время, когда мы приступили к горе Сион, то там уже находится торжествующий собор и церковь первенцев, община первенцев. Значит, 21 стих. «И столь ужасно было это видение, что Моше сказал: я в страхе и трепете». 12 глава послания евреям, 22 стих. «Но вы приступили к горе Сиону, к ограду всесильного живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев», то есть общине первенцев, написанных на небесах, «и к судье всех Всевышнему и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета Иешуа и к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева». То есть мы только приступили, а там уже и церковь первенцев, и духи праведников, достигших совершенства, и Машиах Иешуа, как наш первосвященник и ходатай. 7 стих. «И произошла на небе война. Михаил, архангел». Помните, в книге Даниила Гавриил приходит к Даниилу и говорит: «Знаешь, вот как ты начал молиться, я бы сразу к тебе пришел, но этот князь персидский противостал мне, и задерживал меня. И поэтому пришел князь Михаил, который вообще за ваш народ сражается. Он сейчас там при этих царях персидских. А я пришел тебе возвестить, что будет. Сейчас я открою еще раз Даниила, прочитаю. Это 10 глава, 21 стих. «Впрочем, я возвещу тебе, что начертано в истинном Писании. И нет никого, кто поддерживал бы меня в том, кроме Михаила, князя вашего». Мы об этом вообще мало что знаем. И Писание нам говорят, вы вообще в жизни ангелов особо не вторгайтесь. Вы там со своим разбирайтесь. Так вот, мы видим, что на небе происходит война, и Михаил и ангелы его воевали против дракона. И дракон и ангелы его воевали против них. То есть, эта война происходит на небе. Когда мы читаем книгу Иова, мы там уже в самом начале смотрим, что приходят ко Всевышнему сыны Всевышнего, и среди них приходит и сатана. То есть было время, когда сатана мог спокойно приходить ко Всевышнему, живя там на небе, и иметь общение со Всевышним. Но вот мы видим, что с того момента, как Ишуа, Машех, воскресает и поднимается к Отцу, там происходит война, и 8 стих мы читаем, «но не устояли». И не нашлось уже для них места на небе, то есть для сатаны и его ангелов. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. То есть на небе происходит победа. Его изгоняют с неба. То есть у него уже нет прямого доступа ко Всевышнему, чтобы клеветать на народ Божий. В 10 стихе об этом написано. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе. Ныне настало спасение и сила и царство всесильного нашего, и власть Машиаха его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них перед Всевышним нашим день и ночь». То есть, казалось бы, уже произошла победа, все. Тема закрыта, но вы знаете, как обычно, то, что происходит в духовном мире, оно еще должно произойти и здесь, в материальном мире. И то есть, если там это уже произошло, то здесь эта война еще продолжается. 11 стих написано, «Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего и не возлюбили души своей даже до смерти». Вот так приходит победа над этим древним змеем. 12 стих. «Итак, веселитесь, небеса и обитающие на них», то есть тем, которые уже на небесах, как бы уже пришло время радости. «Горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». То есть, здесь мы видим, что эта война еще не закончена. И теперь этот клеветник, он сходит на землю в сильной ярости. Всевышнему он уже не может клеветать на святых, но поскольку он обольститель всей вселенной, как мы в 9 стихе читаем, смотрите, обольщающий всю вселенную. Что значит обольщающий всю вселенную? Ну, вот есть такое обольститель. Вот обольститель взял и невинную девушку обольстил и лишил ее девственности. Вкрадчивыми словами, сладкими речами он уводит человека от истинной веры, от закона Всевышнего. Вот это и есть обольститель. И мы видим, что он обольщает всю вселенную. И сейчас он сброшен на землю и, понимая, что ему совсем немного времени осталось, он хочет обольстить как можно больше людей. То есть все ложные учения, которые существуют в этом мире, которые, в общем-то, проповедуют люди, которые несут их как свои идеи и основываются писаниями, но если они не говорят как Тора и пророки, то, как говорит Всевышний через пророка Ишаягу, то там нет света, там нет истины. Но вот этот обольститель, он этим пользуется и обольщает именно тех людей, которых лишили Торы, которых обольстили вот этим легким Евангелием. Тебе ничего делать не надо, тебе напрягаться не надо. Вот поверь, что Иисус умер за твои грехи, ты прощен, ты уже праведник, и ты уже на небесах. И, конечно, когда ничего делать не надо, то легко это принять, и легко в это верить. И вот это суть обольщения. А на самом-то деле, смотрите, вот когда Машиах Ишуа приходит в жизнь человека через веру в его искупительную жертву, то что происходит? Происходит освобождение от внешнего духовного рабства. То есть, если какой-то человек был зависим там, от наркотиков или от алкоголя, то с принятием Ишуа Машиаха вот эта власть этого древнего змея через этот алкоголь, через эти наркотики, она разрушается. Человек уже не находится в рабстве под этим внешним давлением. Но теперь ему надо внутри освободиться от этих желаний, порочных желаний. А для того, чтобы освободиться, ему же надо пройти этот процесс духовной борьбы, обрезать свое сердце, пройти вот эти духовные ломки, чтобы раз и навсегда отрезать или обуздать эти желания своей ветхой природы. И вот так вот приходит освобождение, окончательное освобождение от власти этого змея древнего. Поэтому, хотя внешнее освобождение приходит сразу через веру в Иешуа Машиаха, то дальше начинается такой каждодневный, напряженный духовный труд по всматриванию в себя, в те слабые места, которые соблазняются в тебе, и напряженный духовный труд, чтобы бодрствовать, чтобы не дать этому места. И это в корне отличается от того легкого Евангелия, которое проповедуется вот этим обольстителем, древним змеем, который, в общем-то, как мы сейчас дальше будем говорить, он уже сидит в храме, он уже называет себя Богом, и он пытается быть похожим на Агнца, у него и рога, как у Агнца, и выглядит как Агнец, только говорит как дракон. Ну, до этого мы еще дойдем. Значит, вот этот вот обольститель, он теперь сброшен на землю, и поэтому Иешуа говорит своим ученикам, там, когда в Матфея 24 главе читаем, что наступает время, когда многие будут называть себя Машиахом, все будут хотеть вас соблазнить, увлечь ложными учениями. Ну, смотрите, я вам заранее все это сказал. Если смотреть по Стронгу, то обольститель, обольщение – это то же самое, что заблуждение. Вот в 24 главе Матфея мы читаем, Иешуа говорит, 10 стих, «И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут, и прельстят многих». Но проблема-то не в лжепророках, понимаете, это всего лишь инструменты в руках обольстителя. А люди все решают. Люди определяют, кому они отдадут свой дух, под чью власть. Под власть истины или под власть обольстителя. И по причине умножения беззакония, то есть по причине отсутствия Торы, по причине отсутствия закона Всевышнего, во многих охладеет любовь. А любовь ко Всевышнему мы знаем в исполнении его заповедей. Сам же апостол Иоанн об этом говорит. А в 13 стихе написано, претерпевший же до конца спасется. То есть тот, который устоит от всего этого обольщения, сохранит верность заповедям Всевышнего, тот и спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствия, сие, то есть вот это истинное Евангелие Царствия, Тора, которая течет из последующего духовного камня, который есть Машиах, всем народам во свидетельство. Я как-то говорил, что это будет как раз в последние времена, вот это сейчас происходит. Почему во свидетельство? Чтобы все люди могли сверить свою веру с той истинной верой, которая должна быть. Помните, как народ Всевышний не повел короткая дорога, а повел через Эдом, через Моав. И Моше просил, чтобы они прошли. И никто не согласился, не пропускал сынов Израиля, Хотя они говорили, что мы пройдем главной дорогой, мы будем платить за воду. И почему никто не согласился? Потому что и Эдом, и Моав, и их отцы вместе с Авраамом были в одной вере. Ну, Лот ходил с Авраамом, Эдом, он же Исав, это брат Якова, и Ицхак учил их обоих вере Авраама. То есть, по сути, это же все братья, родственники духовные. Но никто не пропускает сынов Израиля, потому что они видят, насколько их вера уклонилась от истинной веры Авраама. И вот здесь то же самое. Будет проповедано Евангелие Царствия, и у людей будет возможность сравнить истинную веру со своей верой. Ну и каждый будет решать сам, потому что выбрать истинную веру, это будет значить очень много пострадать. А остаться в ложных учениях, это значит идти широкой дорогой в ад. Ну вот, этот обманщик, обольститель сходит на землю, небеса веселятся. Горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что ему немного остается времени. Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола. То есть Машиах был вознесен к Всевышнему, ну, грубо говоря, 34-й год, да, новой эры, будем так говорить. Хотя тут нулевой год, как говорят сейчас многие ученые, надо сдвинуть на 3 года еще туда. Назад. Ну, как бы там ни было, значит, 30-й, 33-й год, 34-й – это время, когда был восхищен Машиах к отцу. И тут мы видим, что дракон, увидев, что его сбросили на землю, первое его деяние, он начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола. То есть, он всю свою ярость обратил на сынов Иакова, на сынов Израиля. И мы видим, что римские власти настолько были разъярены, и они решили полностью Иерусалим сравнять с землею. И 68-й, по одним данным, по другим 70-й, идет полное разрушение. Еврейский народ практически весь продается в рабство. Говорят, что тогда цена рабов упала вообще до самой низкой цены, которая могла бы быть. Ну вот он пошел, значит, разъяренный на жену. Храм осквернен, Иерусалим разрушен. Но мы видим 14 стих. Даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню, в свое место от лица змея. И там питалась в продолжение времени, времен и полувремени. И по пророку Даниилу мы знаем, что продолжение времени, времен и полувремени – это время царствования четвертого зверя. То есть Всевышний заботится о жене, он ее уводит в пустыню народов, и там ее питает. Мы видим, что она питалась в продолжение времени, времен и полувремени. У пророков написано, Всевышний говорит, что я там пребуду с тобой. И в книге Ваикра, 26 главе, мы об этом читаем, что даже когда я тебе рассею среди народов, я не возгнушаюсь тобой, я пребуду с тобой. Значит, жену ему не удалось окончательно погубить. 15 стих мы читаем. «И пустил змей из пасти своей вслед жены воду, как реку, дабы увлечь ее рекой». Ну, воду, как реку. Вы знаете, есть в псалмах там «потоки беззакония окружили меня». Вот эта вода, вот эти ложные учения. Но все, что мерзость перед Всевышним, сейчас преподносится, как это нормально, это толерантно, это все приемлемо для человека. Вот эта вода беззакония, вот эти потоки беззакония, они поглощают человека. Тот, который не наставлен в страхе Божьем, и который думает, что он сам себе господин, вот такие начинают соблазняться. Они начинают искать удовлетворение всем своим похотям плотским. И этот древний змей пускает эти потоки воды, потоки беззакония вслед жены, чтобы увлечь эту жену этой рекою. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. А земля, если смотреть греческий, там есть как бы два значения этого слова. С одной стороны земля, а с другой стороны кротость. То есть смирение. Вот поглотить может потоки этого беззакония кротость и смирение перед законом Всевышнего. И вот земля, значит, поглотила эту воду, как реку. И земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. Вот мы вчера на Шивот говорили, что для мудрецов, которые остались в живых после разрушения храма, главным приоритетом было сохранить сынов Якова, Израиль, от ассимиляции, потому что даже физически убивая еврея, он остается живой для вечной жизни. А вот если его лишить Торы и разрушить его веру, то тогда он идет в погибель. И поэтому главный приоритет – сохранить жену, сохранить еврейский народ в Торе, и Тора сохранит еврейский народ от ассимиляции. Всевышний укрывает жену в пустыне, и земля, значит, поглощает эту реку. И мы видим, что сколько гонений было на еврейский народ со времени разрушения второго храма, сколько попыток было их ассимилировать, сколько народов их в Европе изгоняло из своих земель, потому что ничего не могли сделать с ними. И все только потому, что народ оставался верен Торе. Хотя, конечно, были те, которые отказывались от веры. Но мы видим, что еврейский народ по сей день существует и сохранил для нас Тору. И именно благодаря Торе, которую хранит еврейский народ, Тора хранит сам еврейский народ. И мы видим, что дракон не смог справиться с женой. И тут он, значит, рассвирепел, 17 стих, на жену. И пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее. Прочие от семени ее. Кто это такие? Прочие от семени ее. То есть, если жена – это еврейский народ, то прочие от семени ее. Кто это такие? Дальше написано. Это те, которые сохраняют заповеди Всевышнего и имеют свидетельство Ишуа Амашех. Прочие от семени его – это как раз и есть вот этот народ из язычников, который Всевышний создает во имя свое. Как мы об этом читаем в книге Деяний, в 15 главе, апостол Яков об этом говорит, что Всевышнего все это в замысле уже есть. 13 стих, 15 глава. «После же того, как они умолкли, начал речь Яков и сказал, «Мужи, братья, послушайте меня». Шимон изъяснил, как Всевышний первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. Что значит народ во имя свое? Это народ, который познал имя Всевышнего. А имя Всевышнего, оно в Торе. И с сим согласны слова пророков, как написано. Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее, чтобы взыскали Адоная прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Адонай, творящий все сие, ведомо Всевышнему от вечности все дела его. Ну вот, на сегодня мы здесь остановимся. Мы понимаем, что с того момента, как жена сокрыта в пустыне, и дракон не смог ничего с этим сделать, потому что Всевышний ее укрыл, начинается борьба с прочими от семени ее. И мы же понимаем, что ничего не случайно. Это мы в прошлый раз говорили. Это и есть та духовная атмосфера, в которой будет формироваться этот народ во имя Всевышнего, составленный из всех народов. И мы снова приходим к тому, что продолжительность времени формирования этого народа, она именно столько, сколько жена будет сокрыта в пустыне. А мы видим, что жена сокрыта в пустыне 1260 дней. По сути, время, времена и полувремя. И это время царствования четвертого зверя здесь, на земле. И это те же самые 42 месяца, о которых мы будем читать дальше в 13 главе книги Откровений, времени царствования этого древнего змея. На этом я сегодня остановлюсь. Благодарю Всевышнего за то, что Он открывает нам свое слово и дает нам разуметь ту духовную атмосферу, в которой Он будет формировать свой народ.